Глава 34. Во втором этаже горел свет. Сторож? Нет, этот свечи жечь не станет, неграмотный и огарком обойдется. А тут иллюминация. Не иначе заработался кто-то в общей комнате. Читает, а скорее всего, пишет. Мармеладов постучал в дверь. Негромко, но решительно. Уже по раздавшимся шагам понял, что визиту его вряд ли обрадуются. Добро бы ступеньки застонали под грузной поступью одного из откормленных фельетонистов или скрипнули, прогибаясь от топота шустрого репортера, но нет. Лестница едва вздохнула, когда на нее ступила легкая ножка той, с кем встречаться не хотелось. «Вы?» Удивление и обида смешались в чудном контральто, а праведный гнев взболтал их, превращая в шипящую пену. «Вы смеете приходить ко мне после того...» Девушка приоткрыла окошко на двери. Через него по утрам выдавали пачки газет уличным разносчикам. Захлопнула в бешенстве, обрывая собственную фразу. Сыщик едва успел удержать рукой. «Лукерья Дмитриевна, позовите сторожа».
«Кого? Эту пьянь?»
«Он засиделся в кабаке и явился час назад в совершенно скотском состоянии. Я послала его проспаться в помойной яме». «И вы убираетесь туда же!»
«Луша, мне грозит смертельная опасность. Пожалуйста, отворите!»
Засов лязгнул и отполз в сторону. Нигилистка стояла в дверном проеме, сжимая в левой руке свечу, а в правой — то самое остро заточенное шило, которым метранпаж выковыривает из железной страницы разбитые и стертые буковки. Испытующим взглядом она ощупала и даже слегка выпотрошила неожиданного гостя.
«Входите, негодный человек!»
Повернулась на каблуках, пошла наверх, освещая дорогу. Молчание давило на плечи мельничным жерновом, но чувствовалось, эта подчеркнутая отстраненность и холодность вот-вот перетрутся в муку. И впрямь, обернувшись на площадке второго этажа, она спросила почти дружелюбно. «Хотите чаю?» Фарфоровые блюдца из разных наборов, чашки с отколотыми краями и чуть заметными трещинками, многие с обломками вместо ручки. Сервиз в комнате репортеров напоминал потрепанный пехотный полк, вернувшийся из баталии. Лукерья выбрала из пестрой компании самые целые, налила теплой водицы. Давеча был кипяток, но самовар давно простыл. «Да и завар жиденький!» «Трижды просватанный», как называют его в трактирах. Откуда тут взяться хорошему? Газетчики все делают наспех, постоянно суетятся, куда-то опаздывают и не замечают, какую бурду им подают. Мармеладов пил, стараясь не кривить лица. Хозяйка наблюдает. Не ровен час, психанет.
«Я сегодня побывала в переделке».
Голос успокоился, словно море после бури. Но всем известно, у моря характер переменчивый.
Сперва чуть не померла со скуки, пока этот крошка Цахис в вицмундире задавал свои вопросы. «Где вы изволили быть такого-то числа поздним вечером, а сякого-то?» «Отвечаю, дома, спала. Есть у нормальных людей по ночам такая привычка». А этот ухмыльнулся паскудно, будто рожу салом вымазал, и спрашивает, «Кто подтвердит ваши показания?» «Намеки себе позволяет». «Я не дрянь какая, а порядочная девушка». Еще и добавил, «Вы с французской стороны недавно прибыли, там обычаи фривольнее наших». Вскоре я утомилась от всей комедии и дала отповедь плюгавому мозгляку.
Сыщик живо представил картину допроса в кабинете Хлопова и фыркнул в недопитый чай.
«Ничего смешного!» — море взволновалось. «Дальше этот напыщенный каплун обвинил меня в убийствах!» «Меня в убийствах!» «Расцарапала бы его хамскую морду!» «Но гаденыш позвал городовых, и два здоровущих мужика облапили меня, прижимая к неудобному стулу. Синяков наставили!»
Меркурьева одернула рука в платье, показывая отметины от грубых пальцев. Потом импульсивно взъерошила волосы и выругалась совсем не по-женски.
«Равноправие!» «Держат сатрапы проклятущие и без стеснения обсуждают прямо над головой моей, связать козу бодливую или сама уймется. Козу! Вы представляете такое?»
Мармеладов не вступал с репликами, резонно рассудив, что юной правдоискательнице нужно выговориться. Та отпила пару глотков, отставила чай с крайне брезгливой миной. Но не из-за сомнительного вкуса желтоватого напитка, нет. Ее передергивало от воспоминаний. «Паршивец объявил, вам подозрительно многое известно о жестоких преступлениях. Такую подробную осведомленность в деталях имеет или сам убийца, или его сообщники. А вы, душечка, похвалялись перед четырьмя свидетелями о готовности зарезать бесчетную толпу женщин ради успешной карьеры в ведомостях. Душечка, чтобы у него язык отсох. Да и у вас заодно. Ну, положим, наши редакционные сплетники готовы оболгать честную девушку. Но вы... Неужто и впрямь хоть на секунду поверили, что я кровавый душегуб? Голодная пантера в джунглях и та не сверкает глазами столь яростно. Но Мармеладов выдержал этот взгляд. Не поверил, но задумался. Причем не на секунду, а гораздо серьезнее, когда убедился, что убийца — женщина. Ваша вспыльчивость и эти угрозы... «Каюсь, именно я передал их следователю, создав тем самым множество неудобств для вас. Простите великодушно, но с учетом новых улик пришел к выводу, вы невиновны».
«Уверены? А моя вспыльчивость?»
«Она вас и обеляет. Вот орудие убийства». Протянул гвоздь. Луша осмотрела его с огромным пристрастием. Неизвестная девушка месяцами точила эту острую кромку на грубом камне, планируя преступление, продумывая детали, вплоть до малейшей мелочи. Способны вы на такое?
Все планы редакции на полгода вперед составляю именно я. Или вы считаете женщин неспособными?
Что и требовалось доказать. Терпение в вас меньше, чем после табачной понюшки. Вдохнешь и уже свербит. Спланировать убийство вам ума хватит, бесспорно. Но вы скорее используете готовое оружие. Нож, бритву или шило, к которому так прикипели. В наш прогрессивный век несложно отыскать, чем зарезать себе подобных. Хлопов, видимо, тоже осознал этот факт и отпустил вас из-под ареста. Луша состроила презрительную гримасу.
«Этот тупица не утруждает себя размышлениями. Много ли удастся надумать, ежели мозг размером с орех? 3 часа орал на меня. Велел доставить свидетелей, Ганина и этих барзописцев, Саткевича с Гусянским, которые поочередно кивали «Да, она! Да, именно эти слова!» Размахивал протоколом, запугивал «Сошлют тебя на Сахалин, отрядят в жены к первому попавшемуся каторжнику!» «Тоже мне угроза! 1000 русских девушек выдают замуж против воли и без любви!» «Надоел!» Перестала с ним спорить. Сижу, молчу. Разозлился гном пуще прежнего. Заживо сгниешь в подвале, блудница. Крапивное семя.
Она резко схватила свою чашку и ушла к самовару, скрывая блеснувшие на ресницах слезы. Пока вода журчала тонюсенькой струйкой, успела промокнуть лицо платком. Некоторые следователи не ищут настоящего преступника. Им проще запугать, выбить признание из невиновного. Поскорее доложиться начальству и получить награду, а после молиться тайком, что ежели убийство продолжится, то разбираться с ними поручат другим дознавателям. Но вы на свободе. Стало быть, не поддались на угрозы? И Хлопов отступился?
«Куда там?»
На щеках заплясали озорные ямочки. «Ворвался в кабинет мой ухажер и, понося плешивого хорька последними словами, отпустил на 4 стороны». Вел меня под локоток, поминутно извинялся. Более всего в этой истории удивило слово «ухажер», выпорхнувшее из уст юной феминистки. Луша и сама это поняла, смутилась, покраснела.
Не то чтобы жених, просто с вербного воскресенья в редакцию стал наезжать тайный советник Чарушин, Прохор Степанович, чиновник по особым поручениям из канцелярии оберполицмейстера Москвы.
Чарушин? Не слышал. Ну, на то он и тайный.
По мне, так уж чересчур явный. Леденцами угощает и другие знаки приязни выказывает. Постоянно смотрит, как голодный кот на миску с потрошками. Нашептывает стихи, записки присылает. Несомненно, без малейшей взаимности с моей стороны. Но это лишь распаляет его страсть. Именно от Чарушина я и узнала подробности про убитых фрейлин. Сам рассказал. Предлагал напечатать в газете поскорее, потому что верит в равенство женщин с мужчинами и стремится помочь раскрыться моему журналистскому таланту. Врет стервец, корысть имеет. Я обещала ответить на его предложение руки и сердца лишь после того, как мою статью опубликуют на первой полосе ведомостей. Но это звучало, пока рак на горе не свистнет.
Она поставила чашку на блюдце, но пить не спешила. Болезненно желтый цвет напитка не вызывал желания его пригубить, а плавающая на поверхности соломинка навевала беспросветную тоску. Нигилистка выругалась еще крепче и подтащила стул к дальнему шкафу. Взобралась, не снимая башмаков, зашарила в щели под потолком. Из темноты появилась запыленная бутылка. Сжимая добычу обеими руками, Меркульева вернулась к столу.
«А этот жених-информатор умудрился подобрать самый драматичный эпизод и столь вовремя появился во всем блеске своего мундира.
Как он узнал, что вы в беде?» — спросил Мармеладов.
«Ганин подсуетился. После очной ставки старый гриб отправился в канцелярию оберполицмейстера. Понял, что без поддержки серьезного покровителя мне не вырваться. А оказать услугу господину высокого ранга выгодно, чтобы на завтра стребовать ответную любезность. Так в мужском обществе принято. Ты мне, я тебе?»
Пробка сопротивлялась долго, но покинула свой пост с обиженным чпоканьем. Из горлышка сладко запахло солнцем, разлегшимся на ветвях старого дуба. Луша плеснула темно-золотой ром в свой бледный чай и следом утопила кусочек сахара. Настроение ее заметно улучшилось после первого же глотка. Протянула бутылку сыщику, но тот покачал головой. «Мне нужна ясность в мыслях. Это дело становится запутаннее и сложнее».
«Ах да, вам грозит смертельная опасность», — побледнела девушка. «А я со своими глупостями. Ой, у вас пиджак в крови. Немедленно снимайте. И сорочку тоже. Давайте, давайте без стеснения. Промоем рану».
Несмотря на бравый тон, она слегка покраснела от смущения. Притрагивалась к его коже самыми кончиками пальцев, пробегая вдоль свежих ссадин и старых шрамов. Глубокая царапина у позвоночника запеклась, но еще поблескивала рубиновыми каплями.
«Будет немного щипать, зато воспаление избежите».
И плеснула ром на голую спину. Мармеладов шумно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы.
«Терпите. А чтобы отвлечься от боли, выкладывайте свою историю».
Он поведал о событиях последних дней довольно схематично, опуская мелочи, но на ключевых деталях расследования задерживался. Изображал беседы вплоть до жестов и интонаций. Делился умозаключениями, озарениями и открытиями. Лукерья слушала, не перебивая. При упоминании маскарадов морщилась куда сильнее, чем прежде от дрянного чая. О смерти старого барона отозвалась «по делам ему, подлецу!» и впечатала горячую ладонь в столешницу, точно норовистого жеребца клеймила. Судьбу таинственной пленницы оплакивала уже без стеснения, уронив лицо в ладони и смешно, по-детски, хлюпая носом.
«В каменном подвале, без лучика света, одна одинешенька!» — причитала она. «А гнилой старикашка издевался над бедной девочкой!»
«Это оружие», — сыщик вновь достал из кармана гвоздь, «могла сотворить лишь та, у которой не было иного выбора — узница в подземелье. Точила о камни по ночам на ощупь, вкладывала всю свою обиду и ненависть. А потом убила барона, фрейлин, на Ожаровского покушалась».
«Правильно, я считаю».
Журналистка еще размазывала слезы по щекам, но ноздри трепетали от гнева.
«Банда жестоких мужчин и развратных женщин не заслуживает жалости или снисхождения. Не смейте преследовать несчастную девицу, бесчестно травить того, кто уже вытерпел лютую обиду и унижение».
Мармеладов вскочил, прошелся из угла в угол нервно-пружинистой походкой. «Над этой девушкой занесен карающий меч. Садисты из общества Двойной Розы — люди солидные, имеющие влияние при дворе. У них хватит денег, чтобы нанять сотню убийц и пустить по следу пикового туза. Даже если я отыщу ее раньше и сдам властям,
Эти мерзавцы подкупят полицейских, и те застрелят арестованную, якобы при неудавшемся побеге. Им нельзя допустить суда, ведь иначе она выдаст всех, и имена извращенцев попадут в газеты.
«Что теперь?» — шептала Луша. «Как ей помочь?»
«Не знаю», — честно признался он, продолжая вышагивать по комнате и не замечая, как ударяется об углы тесно сдвинутых столов. «Но я обязан отыскать беглянку прежде остальных. А известно мне всего два факта. Ее зовут Анна, и она была в свите княжны Долгоруковой». Феминистка притихла, накручивая локоны на палец. Тишина натянулась ниткой жемчуга, зазвенела от напряжения и вдруг лопнула, раскатилась бусинами по углам.
«Есть способ!» — закричала Луша, возбужденная и звонко. «Пойдемте скорее в архив! Я знаю, где искать!»
Сыщик удивился силе, с которой эта хрупкая на вид барышня схватила его за руку, увлекая по коридору. Они оказались в темной каморке без окон.
«Найдется у вас спичка?»
«Нет, мои кончились».
«Ничего, сбегаю в репортерскую».
От пола до потолка поднимались широкие полки. В самом низу скопились кипы разных газет и журналов, сортированные по годам. Над ними, примерно на уровне жилетного кармашка, лежали папки с вырезками о заметных событиях. Корешки были надписаны печатными буквами. «Крымская война», «Семья императора», «Наши в заграницах» и еще не менее сотни ярлыков. И за час не изучишь, и за день, ежели тесемки развязывать да открывать, заглядывать внутрь. Еще выше, на уровне глаз, стояли издания в дорогих переплетах. Лукерья подвинула подсвечник ближе.
«Здесь у нас памятные книжки, а это откуда? Записки Русского географического общества и каталог птиц, зверей и гадов Среднего Урала. Кто их оставил? Надо будет порядок навести. О, имперские адрес-календари! То, что нужно!»
Она начала вытаскивать их по одному, передавая сыщику.
«Держите на этот год, вот еще прошлый и позапрошлый. Возьмем также 1872 и 71, или уже излишек».
Пять увесистых томов оттягивали руки, а пыль, особая бумажная пыль, ароматная и уютная, забилась в нос. Мармеладов громко чихнул, и свечи погасли.
«Эки вы неловкий!»
Возмущенный голос и сам по себе мог зажечь костер, но пришлось таки использовать спичку.
«Кладите книги сюда».
Слева от двери стояла конторка. Ее ширина позволяла смотреть по два календаря разом, хотя и без особого удобства. Мармеладов постоянно чувствовал, как острый локоток впивается ему под ребра. Идея у журналистки и впрямь замечательная. В справочниках печатался поголовный штат министерств, гражданских и военных, списки губернских дворян и чинов, купцов и домовладельцев, епископов со своими консисториями, а также благотворительные, кредитные и страховые общества. Перечислялась и шелковая иерархия императорского двора, включая гофмейстерин, статсдам, камердевиц и, конечно, фрейлин.
«Шерше ла фам» — тех, которые упоминались в одном календаре, а на будущий год исчезли, — уточнила Луша. «Мы ведь не знаем доподлинно, сколько времени страдалица провела в заточении».
Сыщик пролистал две книги, а более привычная к таким спискам журналистка — три. При упоминании очередной Анны нигилистка обмакивала перо в чернильницу, притаившуюся в особом углублении на конторке, и записывала фамилию в столбик.
«Итак, сообща, мы выловили семерых».
«Дайте-ка перечту». Он принялся загибать пальцы. «Лопухина, Устинова, Кропоткина, Шаховская, Скавронская, Гартинг и Репнина-Багреева. Верно, семь.
Упоминались в адрес-календаре, а на следующий год в списках не значились. Которая же убийца?»
Тишина снова вытянулась струной, загудела, вздрогнула. Мармеладов задумчиво щурился на огоньки. Он еще не разжал пальцы и держал кулаки перед лицом, не дать не взять боксер в английской стойке. Заметив эту нелепость, сыщик вышел из транса и улыбнулся. «Есть две объективные причины, вследствие чего уходят из свиты. Первая, весьма милая. После замужества
Об этом твердили все, кому не лень, да только я не придавал значения. Девушки оставляют службу при дворе. Другая причина куда менее приятна — смерть. Три недавно убиенные фрейлины также не попадут в календарь на следующий год. Узнать бы про каждую из этой семерки.
«Вы гений! Право, гений!»
Луша восхищенно захлопала в ладоши. «Свадьбы и похороны в империи берутся на учет. Эту информацию легко проверить». «С нашей вечной чиновничьей волокитой, боюсь, запрос будут рассматривать месяц, а то и поболее. Одна надежда на Хлопова. Он гадкий тип, но полиция сможет ускорить процесс и получить сведения недели через три».
«Сами узнаем! Через 3 минуты!»
Журналистка забрала подсвечник с конторки и копошилась у тех самых архивных полок на уровне жилетного кармашка.
«Вот и вот!»
Перед сыщиком оказались 2 картонные папки с замызганными от частого использования тесемками. На левой красивым округлым почерком было написано «Свадьбы», а ниже шла россыпь сердечек и ангелочков. На правой выведен надгробный крест.
«Вы забываете, кто хозяйка редакционного архива. Не смущайтесь, господин сыщик, не вы один. Наши начальники в грош не ставят мои старания, считают, глупостями занимаюсь. Но репортеры готовы на руках носить и беспрестанно прибегают что-либо уточнить. Тут объявление о вступлении в брак, а также некрологи за последние 10 лет. Аккуратно вырезаны из всех доступных газет и журналов. Не только столичных и московских, но также губернских листков, разложенные по месяцам».
«А такое печатают?»
«Ежедневно. И более того, эти разделы самые читаемые. Люди так устроены, вечно завидуют чужому счастью и злорадствуют по поводу чужого горя. Столетия пройдут, а тенденция вряд ли изменится. Начнем. Про 3 минуты я, признаться, пошутила, но к утру мы будем знать. А повезет так и раньше. Возьмете на себя некрологи, а то я боюсь мертвецов».
Полчаса спустя она издала громкий крик. Можно подумать, и впрямь встретила привидение. Сверилась со списком и поставила галочку перед одной из фамилий.
10 апреля 1873 года. В храме Успения Пресвятой Девы Марии князь, к дьяволу его имя и отчество, венчался с фрейлиной Ее Императорского Величества Анной Скавронской. В Петербурге свадьбу сыграли.
Вычеркиваем. Теперь газетные вырезки просматривались с еще большим воодушевлением. К тесному неудобству чуть попривыкли. Луша уже не отпихивала сыщика, а тот перебирал бумаги левой рукой, чтобы не задевать союзницу по расследованию. Вскоре нашлась еще одна заметка. Дочь тамбовского губернатора Гартинга сочеталась браком с полковником интендантских войск. Следующая фрейлина встретилась в скорбной папке. В феврале 1874 года Анна Устинова уехала путешествовать по Австрии и умерла во время эпидемии черной оспы.
«У меня больше ничего нет».
Меркульева отложила папку и прикрыла зевоту пожелтевшей вырезкой. Мармеладов, и сам клевавший носом, достал из кармана часы и присвистнул.
10 минут 5-го. Засиделись. Может, желаете еще чаю?»
«Нет, покорнейше благодарю». Он передернулся, вспоминая желтоватую бурду, но тут же смягчил, чтобы не обидеть. «Все одно слуги поблизости нет, чтобы самовар раскочегарить».
Лукерья откинула со лба прилипшие завитки и привычным жестом уперла руки в бока.
«Думаете, современная женщина не сумеет без прислуги чай приготовить? Я вам докажу, что честный труд ставит нас выше этих паразиток в парче и муслине».
Она полыхала дальше, словно и не устала от изнурительного чтения сотен газетных статеек разной степени изношенности. Но сыщик не прислушивался к словам. Вновь открыл адрес-календарь на 1875 год и листал страницы с таким пылом, что чуть не вырвал из переплета.
«Вы правы, выше, выше! Есть третья причина, по которой одна из наших Аннушек покинула список. Она получила повышение!»
Подтолкнув книгу к журналистке, Мармеладов отметил нужную строчку ногтем.
«Взгляните, Луша,
Анна Лопухина стала камерфрейлиной, поднялась до уровня придворной статсдамы, оставаясь при этом в девичестве. Знатный дядя, а может и тетя, одним словом, поспособствовали. Оттого девица переехала в другой список, на страницу раньше.
«А мы-то обыскались этой кикиморы», — зевнула феминистка, уже не таясь.
«Вычеркивайте, много осталось?»
«Трое — это куда проще проверить, но придется прибегнуть к помощи следователя. Пусть поищет про них в архивах полиции и жандармерии».
«Пусть, но только чуть позднее. Вам необходимо выспаться. Ложитесь на кушетке в общей комнате, а я уйду в кабинет господина Ганина. Там мягкий диван, и дверь запирается изнутри. Все-таки не к лицу незамужней барышни с незапертой дверью».
Она вынула один огарок из подсвечника и протянула сыщику.
«Прощайте».